говорит Радио Свобода. Путин узнал имя своего преемника.
Скоро будет президентом Володин, и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем.
Администрация президента объявила войну Навальному.
Они проваливают все, за что берутся, провалят и этот проект. Быть теперь Навальному президентом.
Загадочная смерть оппозиционного журналиста из Петербурга.
Был обнаружен на улице с черепно-мозговой травмой в бессознательном состоянии.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 20 апреля, в день рождения Гитлера, Россия стала первой европейской страной, запретившей целую религиозную конфессию – свидетелей Иеговы. Совпадение не случайное. Именно Гитлер преследовал иеговистов. В нацистской Германии они тоже находились под запретом, поскольку отказывались служить в армии. Теперь аналогичное решение принял Верховный суд России, поставив 175 тысяч россиян вне закона. Зачем это было сделано? Слово ведущему программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Якову Кротову.
Зачем кружится ветра во враге? Зачем диктатура диктатурствует? Это логика режима, причем это логика ленинского режима. Преследование иеговистов началось в 20-е годы. По той же самой причине. Отказ служить в армии. Только иеговисты не сломились, в отличие от баптистов или молокан. И упорно продолжают отказываться от военной службы. Это поперек горла. И Гитлеру было, и Ленину, и Путину тоже. Вот логика. Второй более щадящий момент. Иеговисты, воспроизводя раннехристианское отношение к контактам с внешними, контакты в этих стараются избегать. И это очень раздражает власти, которые хотят приручить все религиозные конфессии. В сущности, уже приручены. При Сталине произвели селекцию. Но в 90-е проникли новые, возродились недобитки, в том числе свидетели. И если мормоны, скажем, довольно четко вписались в российскую государственность, то свидетели вписываться не желают. Они не бунтуют, но дистанцируются. Государство – это как нож острый. Оно хочет активно, чтобы его любили и целовали ручку. Чем это может кончиться? Но это никогда не кончится, потому что свобода, она обладает таким же уровнем сжатия, как и вода. Это очень небольшой уровень сжатия. Воду сжимают, она разжимается почти сразу. На этом основана вся гидравлика. Поэтому даже в Албании не удалось совсем уничтожить свободу, в том числе религиозную. Будет режим додавливать неподконтрольных верующих, как он додавливает неподконтрольных бизнесменов, неподконтрольных писателей и так далее. Длиться это, видимо, может бесконечно, но я думаю, что тут сработает, во-первых, внутреннее все-таки стремление к свободе, приходящее в мир с каждым новым новорожденным, во-вторых, какие-то внешние факторы. Все-таки мы не на каком-то плато в затерянном мире, как у Конан Дойля, глобализация никуда не исчезает, и при всех шаг назад, два вперед, все-таки один шаг вперед налицо. Так что дойдет очередь и до нашего изумрудного города, я надеюсь.
Священник Яков Кротов о запрете свидетелей Иеговы. В России на этой неделе происходили и другие невероятные события. В Хабаровске 17-летний Антон Конев открыл огонь из пистолета в приемной ФСБ и убил двоих человек, после чего его застрелили. По одной из версий, Конев принадлежал к неонацистской группировке и отмечал таким образом день рождения Гитлера. Второе поразительное событие произошло на скучнейшем заседании Оргкомитета «Победа» в Большом Кремлевском дворце. Один из участников в прямом эфире российского телевидения фактически доложил Владимиру Путину о том, что за его спиной готовится заговор. Якобы спикер Госдумы Вячеслав Володин готовится стать следующим президентом России, о чем извещает в письмах и звонках региональным чиновникам первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. объявил об этом глава организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной. Путин слушал его с загадочной полуулыбкой.
3 года сенатор Клинцевич, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить нашу организацию, Владимир Владимирович, пытается захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов. Вместо того, чтобы заниматься молодежью, патриотикой, чтобы заниматься действительно революционными вещами, Клинцевич организовал кучу проверок. В прошлом году только через нас прошло 67 государственных надзоров и различных иных проверок, которые не нашли ни на каких существенных нарушений. Но Клинцевич настаивает и продолжает утверждать, что надо сажать этих людей. Вы знаете, что он вместо того, чтобы объединить ветеранов, рассылает вот такие письма за подписью Клинцевича во все регионы, всем чиновникам, всем руководителям общественных организаций, где он пишет своей рукой о том, что во всем виновата наша общероссийская организация, это раз. Во-вторых, он пишет, что коррумпированы суды, коррумпированы правоохранительные органы, юстиция, которая отказывается выполнять в его угоду, так сказать, решения, чтобы сажать каких-то неугодных ему лиц. Но в то же время почему-то хвалит Володина и говорит, что да, вот благодаря поддержке Володина забрали у инвалидов деньги на реабилитацию и передали их в организацию, которую возглавляет сам Клинцевич. Но самое вопиющее, Владимир Владимирович, здесь, в этом письме, Клинцевич указывает Володина в качестве правопреемника президента Российской Федерации. Понимаете? А устно звонит и пугает в регионах наших членов организации, руководителей и чиновников, говорят, что скоро будет президентом Володин, наделит полномочиями, необъятными полномочиями Клинцевича, и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем в могилу, Владимир Владимирович. Ну, знаете, мы обращались во все структуры, и уже последнее, вот, понимаете, это вот у меня обращение от членов нашей организации за многочисленными подписями, которые просят только одного. Мы готовы стоять насмерть. Мы, как вы говорили, всегда поддерживаем ваши слова. Русские и россияне не сдаются, мы не сдадимся. Но просим одно – защитить честное имя организации. Защитить честь и достоинство людей, пострадавших при исполнении воинского долга. Люди не понимают, за что их поливают грязь, за что их наказывают вообще. Они просто не понимают. И все хотят только одного – чтобы наша страна была единой, дружной и крепкой. Спасибо.
Хорошо. Я думаю, что афганцев не испугать никакими заявлениями, типа «закатаем». Это во-первых. Во-вторых, преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой. И в-третьих, я первый раз слышу о том, что есть какой-то конфликт вот в этой среде между вами, и постараюсь в этом разобраться. Хорошо? Спасибо.
Путин готов уйти. Статью под таким заголовком опубликовала британская газета «Экспресс», комментируя скандальное происшествие в Кремле. Политолог Андрей Пианковский считает, что вся интрига затеяна для того, чтобы дискредитировать Володина.
Первое, что касается нашего замечательного афганского братства, к сожалению, это трагическая, правда, иногда переходящая в трагикомическую традиция выяснения разных бюрократических кланов отношений, борьбы. Ну, в 90-е это была битва за торговлю водкой и табаком. Сегодня это за какие-то революционные центры. Но мы же помним, они взрывали друг друга десятками на кладбищах. Вот такое братство людей, психика которых, видимо, навсегда изуродована этой чудовищной войной. Но это что касается наших замечательных афганцев. Но то, что с кладбищ эта битва перенесена в прямой эфир такого парадного совещания у президента, вот что очень интересно, конечно, для всех наблюдателей, интересующихся с кремлевскими подковерными интригами. Ведь вот этот афганский деятель, он по существу доносил государю-императору о разворачивающемся за его спиной заговоре и смещении в качестве преемника другого человека. Ведь что показательность? Ведь он же не сам придумал. Его-то интересовала не судьба государя-императора. Его существовало миллиарды, которые он с Клинцевичем не может поделить вокруг санатория «Русь». Но он понял, что вот этот инструмент, он может быть очень эффективным в этой борьбе. А кроме того, он же понял, он же пришел с улицы, вот весь сценарий таких совещаний порабатывается в администрации президента до малейших деталей, когда дать слово кому и так далее. Так что я не исключаю, что вообще этот спич был вложен в его уста гораздо более влиятельными фигурами, но и не вижу большой конспирологии в уже достаточно популярной теории. По-моему, она очень так вероятна, что вообще это было организовано Кириенко, чтобы дискредитировать своего... Это тоже никто не скрывает, соперника Володина. Ну, вот такая общая картина бардака и неопределенности, и растерянности на самом верху власти. Вот о ней нас все время, уже около года, предупреждает наш коллега, достаточно информированный, Соловей. Вот он все время говорит о том, что и не решено, кто пойдет, и что есть обстоятельства непреодолимой силы и так далее. Ну, и вот такая иллюстрация, она очень показательна, мне кажется.
Вы думаете, что Володин действительно мечтает сесть в кресло Путина?
Он очень амбициозный человек, насколько я могу судить из доступной мне информации. Но я хочу вот обратить внимание, что вот такие трагикомические сюжеты, они становятся характерными для самых высших этажей нашей власти. Ну, возьмите вообще всю эту ситуацию с несчастным айфончиком, его выступление в Думе, его истерика в конце... о том, что отечество опасности, мы в блокаде. Или вот последнее произведение администрации, которое тоже приписывает Кириенко, это фильмы о Навальном Гитлере. Ну, тут уже что это? Глупость или измена? Классический вопрос Милюкова. Это действительно такая глупость или сознательная дискредитация власти с целью подбросить больше очков для рейтинга Навального? Ну и вообще, если говорить о Навальном, я считаю, что то, что он делает, очень положительно. Он просвещает народ о коррупции на самой вершине власти. Но совершенно явно, что в этой его деятельности участвует и часть этой власти.
Это был Андрей Пиантковский, а вот что сказал мне политолог Станислав Белковский. Как вы думаете, это просто такой нелепый анекдот, или за этим может стоять какая-то увлекательная интрига?
За этим стоит сразу две увлекательных интриги, на мой взгляд. Во-первых, я думаю, что Вячеслав Володин действительно хочет быть президентом. В общем-то, он этого не скрывает в узких кругах своих приближенных. Но этот вброс, конечно, делает не он сам, потому что он заинтересован в том, чтобы скрывать до последнего от публики эти свои намерения. И, конечно, не собирается быть президентом в 2018 году. Это гораздо более долгосрочный проект для него. Это делает Сергей Владимирович Кириенко, который находится с Вячеславом Володиным в состоянии жесткой аппаратной конкуренции. И тем самым пытается его подставить таким путем.
Если мы знаем, что Володин говорит об этом в узком кругу, значит, и Кириенко это знает, стало быть, и Путин это должен...
Тем более это знает, да. Но ясно, что, так сказать, я не думаю, что Путин подозревает Володина в тех стремлениях стать преемником вопреки воле самого Путина. Нет, конечно.
То есть для Путина это не было сюрпризом, да? Эти слова, которые прозвучали на собрании.
Нет, нет. То есть я еще говорю, что тут эта ситуация двусторонняя. А, он хочет, да? Ну, сейчас только тогда, когда Путин освободит ему дорогу. То есть он фактически говорит с Медведевым. И с еще одним кандидатом в преемники Алексеем Дюмином, губернатором Тульской области. Но не с Путиным, конечно. А Кириенко, конечно, пытается это использовать, чтобы ослабить аппаратные позиции Володина, поскольку они очень жестко конкурируют за влияние во внутриполитической сфере. И Володину удалось то, чего не удалось ни одному спикеру Государственной Думы до него, предельно ослабить влияние администрации президента на работу Государственной Думы.
Давайте пофантазируем тогда. Представим себе, что Володин действительно становится преемником не в 2018 году, а на следующий срок. Что это за президентство? Что это будет?
Я бы полностью это поддержал, хотя бы потому, что я давно считаю правильным для России вариант президента гея. Каким же сомнением является Вячеслав Викторович Володин? Знаете, как известно на Игорь Рабинович, это всего лишь моя частная мнение.
Считает Станислав Белковский. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали судьбу Анны Карениной, всесилие Рамзана Кадырова и борьбу Кремля с Алексеем Навальным. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
На этой неделе телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что администрация президента планирует начать кампанию по дискредитации Навального. В сети к этому сообщению отнеслись с сарказмом. Владимир Милов.
Компанию по дискредитации Навального поручили Кириенко, просравшему рубль в 1998 и атомную энергетику в 2005-2016. Итог, думаю, предсказуем.
Твиттер тетя Роза.
Кремль заказал на аутсорсе компанию по дискредитации Навального. С дискредитацией Кремля они отлично справляются сами.
Вязаный твиттер. Кремль не смог определиться, поднимать образование или медицину, поэтому пока решил дискредитировать Навального. Твиттер Рогозин на орбите.
Против Навального предложено организовать 5 фронтов. Усмановский, первый и второй Плёсские, Кировский и Чеченский.
Твиттер Нерон Уизли.
Пятая кроссовковая армия при поддержке военно-морского компота и военно-утиных сил нанесла внезапный удар по расследованиям Навального.
Многие высказывали убежденность в том, что такая кампания наверняка повысит Навальному рейтинг. Дмитрий Никитин.
Хороша новость. Они проваливают все, за что берутся, провалят и этот проект. Быть теперь Навальному президентом.
Валерий Соловей.
Узнал, что АП намерена бороться с отщепенцем Навальным. Вспомнил, как ленинский коммунистический ЦК боролся с отщепенцем Ельциным и чем эта борьба завершилась.
Николай Травкин.
Нет сомнений, что в результате разворота кампании узнаваемость Навального приблизится к 90%, рейтинг еще разок удвоится, и на политической сцене наконец-то Владимир Владимирович перестанет ощущать мучительное одиночество.
Александр Рыклин.
Кстати, новость о том, что Кремль готовит на Навального мощнейшую медийную атаку, хорошая. Возможно, это означает, что сажать они его в ближайшее время не планируют.
Комментаторы с интересом готовились наблюдать за ходом кампании против Навального. Александр Морозов.
Это будет очень прозрачный исследовательский кейс, как сейчас выражаются. Практически с этого момента можно начинать собирать карту медиа и блогеров, которые в этом будут участвовать. В такой ситуации, как сейчас, это же будет очень заметно. Это не растворится в потоке. Тут отличная тема для диссертации по медиа.
Алексей Головин.
Кто дискредитирует Навального, тот АП.
Те, кто придерживается мнения, что Навальный – проект одной из ветвей власти, считают, что с его помощью ведется кампания по снижению рейтинга Дмитрия Медведева. Телеграм-канал «Незыгарь».
В повестке Навального сегодня сплелись несколько историй, за каждой из которых стоят свои заинтересанты. Основная тема – это игра на ослабление коалиции Медведев-Володин-Шойгу-Собянин. Технологически Навальный делает это весьма успешно, рассеивая туман мечты коалиции о наследовании власти, а попутно и рассеивая надежды на премьерский срок и министерско-чиновничьи посты в будущем правительстве. Чтобы удерживать рейтинг Навального, несомненно, нужна активная кампания против Навального.
Ортега.
В Шпигеле Алексей Анатольевич прямым текстом сообщает, расследование в отношении Дмитрия Медведева ограничило политические перспективы Дмитрия Медведева. А какие политические перспективы могут быть у премьер-министра? Известно какие. То есть атака на кроссовки Медведева имела целью не допустить назначения Медведева преемником.
Другим предположение, что Навальный не более чем политический могильщик Медведева, кажется не слишком достоверным. Федор Крашенинников.
Всегда веселит, когда разные там аналитики делают вид, что Навальный борется с Медведевым и только с ним. Это не смешно, это просто глупо. Медведев, как отдельный от Путина персонаж, существует исключительно в воображении околокремлевских людей, заигравшихся в придворные интриги. Навальный всегда бьет по Путину, показывая, что вся его команда – жулики. Естественно, после дискредитации команды, ближе к выборам, будет удар по вождю, финальный. И да, любой намек на управляемость Навального – это палево, это темник.
Кого-то эта новость лишний раз убедила в том, что Навальному можно доверять. Мария Данилова.
Мамочка моя, Кремль заметил Навального, значит, все правильно Алексей делает.
Роман Гольцев.
Кто-то сомневается в том, что Навальный реальный кандидат?
Олег Ликманов.
Ненавистником Навального. И что, он у вас по-прежнему проект Кремля? И что еще Кремль должен сделать с ним и с его семьей, чтобы вы переменили свое мнение?
Распространено мнение, что главным в этой кампании станет распил бюджета, который на нее будет выделен. Александр Куликов.
Где-то уже встретил. Следующее расследование ФБК будет о том, как были разворованы деньги, выделенные на дискредитацию Навального.
Сам Навальный напоминает, что власти и раньше не сидели сложа руки.
У меня только один вопрос в связи с этой новостью и заголовком. Кремль решил начать кампанию против Навального. Решил начать. А раньше тогда что было?
Множество насмешек вызвали слова, процитированные в новости «Дождя». На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером. Твиттер – санкционный фрукт.
Не слышал, чтобы Сталин боролся с Гитлером с помощью мемов и видосов. Мясом забрасывал, было дело.
Твиттер – уголок циника.
В Кремле решили, что будут бороться с Навальным, как с Гитлером, угробив ради победы десятки миллионов своих граждан.
Шутки шутками, а ролик, где Навального сравнивают с Гитлером, действительно был опубликован на YouTube уже на следующий день. Кроме того, студентам Владимирского университета прочли лекцию, в которой тоже прозвучало такое сравнение. Николай Кононов.
Вчерашнее обещание мочить Навального как Гитлера оказалось анонсом.
Антон Семакин.
Кстати, это неплохой ход. Если переименовать Навального в Гитлера, то его можно будет упоминать по телевизору.
Однако сравнение Навального с Гитлером вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали пропагандисты. Остап Кармоди.
Натурально вышел ролик, где Навального сравнивают с Гитлером. Зря они. Люди могут поверить, что Навальный построит дороги.
Михаил Козырев.
Вот что начал лепить Кремль. Пора определяться. Я еврей. Не принимаю национализм в любом виде. После таких роликов, уверен, буду голосовать за Навального. Один боец против системы – это всегда вызывает уважение. Бешеный принтер, не останавливайся.
Сергей Кальварский.
Посмотрел подделку «Навальный Гитлер». Какие же эти ребята идиоты? Если Алексей Гитлер, то на выборах мэра Москвы за этого Гитлера проголосовало 27% москвичей. Это по данным Мосгоризбиркома. Вот где, значит, гнездо фашизма, дебилы.
Арсений Федоров.
Навальный равно Гитлер – яркое доказательство того, что в пропагандисты нынче уже по объявлениям в маршрутках набирают. Ну или кому-то очень хочется повторить успех североамериканских демократов на последних президентских выборах.
Твиттер «Профеция».
Посмотрели тут дружно фильм «Навальный равно Гитлер». На месте заказчика я бы потребовал деньги назад, с компенсацией.
Фильм собрал на YouTube рекордное количество отметок «Не нравится». Провальный старт кампании разобрал в Фейсбуке Алексей Шуньков.
Коэффициент одобрения видео Навального, он вам не Димон, 91,6%. Тот же показатель для видео против Навального – 8,4%. 8%. Работая на Ютубе, я привык к коэффициентам 90-95%. Если больше – хорошо, а ниже 85% – плохо. Среди тысяч выпущенных нами видео одобрение приближалось к 50% буквально пару раз, и всякий раз это полный тотальный провал. С момента выхода Димона канал Навального прирос на 300 тысяч подписчиков. Так оно обычно и бывает. Люди посмотрели интересное видео и захотели подписаться. В среднем после просмотра каждый 60-й зритель подписался на Навального. Хороший показатель. Для сравнения, у дискредитирующего видео сейчас 1,2 миллиона просмотров и всего 281 подписчик на канале. Или по одному подписчику на каждые 4270 просмотров. В 70 раз хуже, чем у Навального. Для понимания, добиться настолько плохих результатов на пределе человеческих возможностей, даже если вы поставите себе это целью. Например, наспор. Перед нами образцовый хрестоматийный пример провального видео, которое беспомощно накручивается на коммерческой основе.
Большой резонанс вызвал в сети на этой неделе скандал, связанный с преследованием геев в Чечне и угрозами журналистам, которые об этом пишут. Вслед за журналистами «Новой газеты» угроз удостоились и сотрудники «Эхо Москвы». По этому поводу было опубликовано сразу несколько открытых писем. Одно из них составила группа журналистов, литераторов и ученых. Сергей Пархоменко.
Посмотрите на подписи, увидите там много замечательных имен. Мне кажется, это важное событие, что все эти люди смогли объединиться, чтобы высказаться по поводу, который показался важным для каждого из них, и в момент, который все они считают решительным. Собственно, это заявление – первая совместная акция большой группы активных граждан, намеренных учредить новую ассоциацию, задачей которой будет защита свободы слова в России. Мы считаем эту свободу базовой, важнейшей из демократических свобод. Мы считаем это своим неотъемлемым гражданским правом. Право говорить свободно, иметь свое мнение и высказывать его, не оглядываясь ни на чью начальственную волю.
В тексте письма говорится.
Чем заканчиваются такого рода угрозы, мы хорошо помним. Нерасследованные убийства Анны Политковской и Натальи Стемировой, неспособность следствия и суда провести полноценный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова заставляют нас с особой тревогой следить за развитием этой ситуации.
Авторы письма потребовали от правоохранительных органов и от прокуратуры РФ дать должную правовую оценку действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды к журналистам. Другое открытое письмо написал Следственный комитет России Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он просит возбудить уголовные дела в адрес тех, кто угрожает журналистам. В своем блоге на «Эхе Москвы» он отмечает.
Кстати, на фоне происходящего издевательством смотрятся очередные показатели бюджета Чеченской Республики на 2017 год. Общие доходы бюджета – 59,2 миллиарда рублей. Из них 48,5 миллиардов рублей – так называемые безвозмездные поступления из федерального бюджета. 48,5 от 59,2 – это 82% от общей суммы. На 82% бюджет Чечни дотируется из Москвы. Каждому рублю налогов, собираемых в Чечне, Москва заботливо прибавляет еще 4,5. Именно на эти деньги и куражатся те, кто грозит журналистам, и не только им. Если поделить 48,5 миллиарда рублей на 75 миллионов работающего российского населения, получится, что каждый из нас платит своего рода чеченский налог по 640 рублей в год на содержание Чечни. Не пора ли перестать платить этот налог? С какой стати? Я лично на него не подписывался, и думаю, не только я, и жду ответ от Следственного комитета.
И, наконец, рок-музыкант Юрий Шевчук обратился к министру по национальной политике Чечни Джамбулату Умарову.
«Поймите, журналисты «Новой газеты» бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были и в каких бы регионах эти права не нарушали. Если с вами или со мной, не дай бог, случится несправедливость, они также будут защищать нас, как и других граждан России. Если вы не согласны с последними публикациями в «Новой», проведите расследование, и если факты не подтвердятся, подавайте в суд». Кстати, так всегда нам говорит и Владимир Владимирович Путин. А СМИ для того и нужны, чтобы, указывая нам на недостатки, помогать строить светлую, просвещенную, добрую и сильную Россию, где каждый гражданин защищен законом. Иначе зачем эти СМИ? С утра до ночи хвалить начальство? Многие находят для происходящего в Чечне только одно определение – террор.
Павел Каныгин.
Признание факта, что среди тебя есть другие, непохожие – клеветничество, очернение, оскорбление и преступление против целого народа. Но пытки, травля, убийства других и непохожих, в том числе совершенные в семьях, забитых и сломленных, вековые традиции и устои, особенности древней культуры. Когда ты столько лет устраиваешь своему народу террор, безнаказанно расстреливаешь оппонентов, где бы они ни находились, а власть в Москве готова все простить, то заканчивается все типичным фашизмом.
Однако расследовать чеченские дела Следственный комитет, как правило, не спешит, отмечает Ренат Давлет-Гильдеев.
Российские следователи не могут даже допросить чеченских силовиков по делам об убийствах, пропажах людей, пытках. Их на порог отделений полиции не пускают. Будь вы хоть московский генерал, но перед вами на лестнице встанет местный лейтенант с калашом и не дрогнет. Чеченские дела в СК закрывают с формулировкой «допросить офицера такого-то не удалось». Не удалось. Не смогла. Да даже повар Адама Делимханова может разъезжать по Москве с ксивой СК, и ему никто, ни единый мент, такой смелый в своем стремлении отбить подростку с граммом гашиша память в отделении, ничего не скажет, потому что он не сопляк в татуировках, а повар Адама. Действительно, ведь лучше у Зои Световой обыски по 10 часов проводить и школьников суточками допрашивать, они ведь в лицо не пальнут, скрывшись в ночи на сияющем гелике». Если российские власти не могут справиться с тем, что происходит в Чечне, вряд ли они вообще с чем-либо способны справиться. К такому выводу приходят сейчас многие комментаторы.
Макс Трудолюбов.
Юлия Латынина на «Эхе» сказала, в случае, если в этой ситуации кто-то из журналистов «Новой газеты» пострадает, то будет публично продемонстрировано, что Путин не является президентом Российской Федерации больше, что реальным правителем России, который обладает монополией на насилие на ее территории, является совсем другой человек. Конец цитаты. Нужно, конечно, добавить сюда и журналистов самого «Эхо», и журналистов других изданий, и независимых политиков, и лидеров, и сотрудников независимых общественных организаций, и предпринимателей. И будет публично продемонстрировано. Только разве это не было продемонстрировано? Уже. Или продемонстрировано было все-таки что-то другое? А именно то, что Рамзан Кадыров, являясь главой одного из регионов Российской Федерации, пользуется полным доверием президента РФ и действует с его ведома.
Таня Фельгенгауэр.
Вопрос к сторонникам Путина, коих немало. А на чем основывается ваша уверенность, что Путин все еще на что-то влияет и чем-то управляет? Асад обманул его с химическим оружием, если верить беглому сирийскому генералу. ФСБ забирает губернатора, которому Путин обещал другое место работы. Кадыров. Но про Кадырова я вообще молчу. Как и про премьера, у которого яхты и дворцы. В чем сила Путина как президента? В умении 5 часов перед камерами сидеть на прямой линии? В умении щеки надувать и выдавать очередную ложь про руки в крови или ничем не подтвержденные цифры российских успехов? Может, и нет уже никакого Путина, а есть несколько олигархов ФСБ и Чечня.
Телеграм-канал «Методичка».
Тема с пытками и казнями геев в Чечне набирает такие обороты, что, кажется, Кремль может столкнуться со скандалом масштаба сбитого Боинга 1983 или 2014, выбирайте сами. В отличие от запрета на пропаганду гомосексуализма в 2013, когда на носу была Сочинская Олимпиада, в этой истории взрывной заряд такой, что бойкот чемпионата мира по футболу еще не самое страшное, что ждет российскую власть.
Наталья Поклонская явно намерена закрепиться в верхних строчках рейтинга персон, которых чаще всего обсуждают в сети. Главным делом последнего года для нее стала борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда». На этой неделе она выложила ссылку на то, что сама назвала комплексным психолого-культуролого-юридико-лингвистическим и историческим заключением по поводу фильма. Приводим наиболее интересные цитаты из него.
Созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской Православной Церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан, верующих в Русской Православной Церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека. Создатели фильма «Матильда» перешли далеко за черту, отделяющую собственную сатиру от изощренных, циничных и жестоких издевательств, крайне болезненных оскорблений, грубого унижения человеческого достоинства.
Андрей Мальгин. По «Матильде» та же группа экспертов работала, что и по «Пусси Райот». Как бы ни посадили режиссера-учителя.
Твиттер «Вредные советы».
Если, посмотрев «Матильду», ты во всем увидел порно, психиатр не поможет, ты упоротый маньяк.
Ксения Туркова.
Экспертиза 80-го уровня.
Галина Янковская.
Сохраним для идиотеки нашего времени.
Константин Рыков.
А я так и не смог понять, что так сильно возбудило Наталью Владимировну Поклонскую в сюжете «Матильды». Она протестует против чего вообще? У императора была любовница? Ну, слава богу, не любовник. Уже хорошо.
Федор Крашенинников.
Прокуроша явно считает Николая Александровича мужчиной своей мечты. И тот факт, что он мог сожительствовать с кем-то, кроме святой императрицы, вызывает у нее истерику. Типа, к законной-то жене глупо ревновать. Но смириться с этой вот лохудрой мотькой никогда-с. И экспертов нашли, готовы поддержать это безумие.
Евгений Калюков.
В заключении нанятых Поклонской экспертов мне больше всего понравилось даже не обвинение создателей фильма в том, что они вообще допускают возможность увлечения святого Николая Александровича, похожей на крысу, к Кшесинской, в то время как у него своя баба яркой классической европейской женской красоты была. Самый смак — это указание на то, что учитель и компания взяли на роль святого актера, ранее сыгравшего выраженно вульгарную порнографическую роль, имеется в виду Гольциус и пеликанье компании Питера Гринуэя. И теперь, мол, все зрители будут, глядя на Николая, представлять себе такое... Интересно, сколько потенциальных зрителей «Матильды» были бы способны узнать в Николае актера из фильма «Гринуэя» без подсказки Поклонской?
Николай Руденский.
Советская власть знала толк в цензуре, но в 1981 году никому не пришло в голову запретить мхатовский спектакль «Так победим» на том основании, что почитаемого Ленина в нем сыграл Александр Калягин, ранее исполнивший вульгарную травестийную роль в телефильме «Здравствуйте, я ваша тетя».
Антон Красовский.
Эта экспертиза, на которую Поклонская потратила государственные деньги, все, что вам нужно знать о Володине и его Государственной Думе.
Дмитрий Гудков.
Там в тексте много прекрасного, от ссылок на законы Российской империи до вульгарно-сексуальных вымыслов самой балерины. Впрочем, после Трульского собора в деле «Пусси Райот» удивляться уже нечему. Я предлагаю другое. Давайте все говорить о Поклонской и Милонове. Вот именно об этих двух замечательных парламентариях, потому что настоящие спикеры Думы именно они, а Володин так, председатель. Он хотел репутации, так и пусть получает ее полной мерой. В конце концов, заведовать первым в мире сексуально неудовлетворенным парламентом – это стильно. Как говорил Белковский, мы живем в постсексуальном обществе. А там, глядишь, и другие депутаты подтянутся, захотят своей порции славы. Потому что иначе я искренне не знаю, как еще защищаться от этого всего потока бреда, когда эксперты в заключениях указывают уголовные статьи, а вы точно доктор филологических наук, а депутаты мироточат прямо в креслах.
Ответ учителя Поклонской цитирует московский комсомолец.
«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления. Когда оскорбляли лично меня, меня это не сильно задевало. Но когда теперь одну из величайших балерин мира, жену одного из великих князей, да и просто женщину, какие-то мужчины называют крысой, пишут о ее якобы кривых зубах и тому подобное, мне становится просто не по себе. Честно говоря, мне просто стыдно за этих людей. Стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами. По-хорошему, стоило бы им самим сделать экспертизу, только психиатрическую. В их так называемом экспертном заключении упоминается слово «манипуляция», но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину».
На этом новости культуры не кончаются. На неделе состоялась премьера первой серии новой Анны Карениной, авторства Карена Шахназарова. Судя по большинству отзывов, экранизация как-то не задалась. Больше всего досталось даже не самому режиссеру, а исполнительнице главной роли Лизе Боярской. Твиттер – неуютный блог.
Насколько я понял из обсуждений в ленте, если бы Шахназаров сам снялся бы в роли Анны Карениной, хуже не стало бы.
Но и к остальным актерам в сети были не слишком добры. Егор Просвирнин.
«С болью и слезами смотрю Анну Каренину по России. Роскошнейшая голливудская картинка, прекрасные костюмы, декорации, операторская работа и при этом оживленные некромантии стаиросовые эстонские буратины вместо актеров, читающие свои роли так, как будто их убахали героином. Причем, так как они текст читают более-менее одинаково безжизненно, то это, очевидно, не их фейл, а установка режиссера. Как генератор статичных скриншотов о русской России – великолепно. Как сериал – кровь из глаз и ушей».
Многие так и не нашли, за что можно похвалить новую Каренину. Ольга Маховская.
Режиссер Шахназаров так и не познал любви, о чем он сообщает в каждом своем фильме. Кто полюбит Шахназарова? Есть теория, что Лев Толстой своей Карениной отомстил покойной матери за слишком ранний уход. Шахназаров достал из могилы не только Анну, но и Вронского, и Сережу, устроив им пытку в духе английского пациента. И вас достанет.
Юрий Богомолов.
По мысли Шахназарова, одной из тяжелых проблем экранизации Анны Карениной является то, что все телезрители знают, чем кончится сериал. Как бы поделикатнее объяснить большому режиссеру, что это действительно неразрешимая проблема для бездарных экранизаций.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. Телезрители и депутаты Думы обсуждали на этой неделе вечный вопрос, нужно ли хоронить Ленина. Законопроект об этом внесли депутаты от ЛДПР и три депутата «Единой России», которые быстро свои подписи отозвали, поскольку их фракция законопроект решила не поддерживать. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициаторов законопроекта «законченными мерзавцами», а их предложение – «вызовом государственности», а также всем гражданам страны, независимо от партийной принадлежности. Продолжит тему Любовь Чижова.
Согласно данным Левада-центра, идею вынести из мавзолея на Красной площади в Москве и захоронить тело Владимира Ленина поддерживают 58% россиян. 32% предлагают придать земле тело Ленина у Кремлевской стены, 26% считают, что похороны должны пройти на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 31% опрошенных заявил, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее. 11% с ответом затруднились. В прошлом году идею захоронения поддержали 60% россиян. За то, чтобы оставить тело Ленина в мавзолее на Красной площади, выступали 32% респондентов. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, за последние 10 лет соответствующие доли ответов почти не изменились.
Если говорить о захоронении, то меняется не сильно. Вообще говоря, абсолютное большинство вот за последние там 10-20 лет считало, что Ленина надо похоронить. Тут нет сомнений или разногласия. Вопрос где? Первоначально большинство считало, что нужно захоронить на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой матери Ленина. А меньшая часть у Кремлевской стены. К сегодняшнему дню ситуация немножко изменилась, и большинство считает, что что надо хоронить у Кремлевской стены, а не на Волковом кладбище. 32% за у Кремлевской стены и 26% на Волковском кладбище. Но около трети считают, что надо оставить в мавзолее, 31%.
Да, о чем говорят вот эти цифры?
Надо бы подвести черту просто под советским прошлым, и власть должна сделать жест, что и советская эпоха закончилась. Без понимания, без рационализации этого прошлого, просто закрыть и перевернуть страницу. Это, вообще говоря, довольно двусмысленная позиция, но она именно такова, потому что явно прошлое не проработано, не продумано, и я не вижу тех сил в сегодняшнем обществе, которое могло бы это совершить.
Да, дискуссии о захоронении Ленина ведутся уже, ну, очень давно, на самом деле, наверное, ну, может, лет 20, больше 20 лет. Как вам кажется, Лев Дмитриевич, вот в ближайшее время может ли случиться это захоронение? Как вообще нынешняя власть относится к этой идее?
Судя по всему, она чувствует себя не слишком уверенно, чтобы принять такие принципиальные решения. Ее политика, вот историческая политика Кремля, она, в общем, противоречива, двусмысленна и нерешительна. Предложения о захоронении Ленина или о вынесении его тела из мавзолея, они поступают все время. Но власть боится, что это вызовет недовольство коммунистов, самого такого консервативного и надежного для нее электората, и поэтому, скорее всего, не решится на такого рода действия.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. В начале апреля к захоронению тела Ленина призвал глава синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион. Он также заявил, что именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах, и мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение. В то же время первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков назвал идею крайне несвоевременной. Историк Андрей Зубов полагает, что окончательная оценка личности Ленина и его влияния на российскую историю еще не поставлена, и вряд ли это будет сделано при Владимире Путине.
Знаете, объективно говоря, Ленин – самая ужасная фигура русской истории. Вот нет ни одного человека государственного масштаба, который был более ужасен и причинил бы больше вред России, чем Ленин. Такого человека просто нет. Даже Сталин, он все-таки только эпигон Ленина, хотя просто 30 лет правил. Но Ленин, он уничтожил российское государство. Каждый год при Ленине насильственной смертью, так или иначе, от голода, от вызванного голодом эпидемий, а голод был искусственный, специально сделанный большевиками, его же в белой зоне не было, от этого голода, от красного террора, от расстрелов, от бесчинств погибало 1 600 000 человек. То есть это больше, чем каждый год при Сталине. При Сталине, в сталинское правление, где-то около 1 000 000 погибало также вызванными властями и с причинами смерти личными. Так что это совершенно страшная фигура, разрушитель государства, конечно, коллаборационист с врагом во время Первой мировой войны, получивший примерно 50 миллионов золотых марок на революцию и на разрушение российского государства от Германии. Теперь мы знаем совершенно точно, все данные МИДа немецкого после войны обнаружены американцами, в общем, в Баварии, и вышла уже в 50-е годы книга Земана, специально посвященная этому. Так что это абсолютно ужасная фигура. И тем не менее, ее вот так вот оценивают 57% россиян. И положительные оценки растут. О чем это говорит? Это говорит только о том, что у нас отвратительно преподается история. И в школе, и в университете, и в средствах массовой информации подает. Она позволяет обелять совершенно кровавого, даже не преступника, а убийцу страны. Но это говорит о том, какова сейчас вообще система культуры, образования, которая все это позволяет. Понимаете? Что бы мы сказали о Германии, если бы в ней бы сейчас такое количество людей бы положительно оценивало Гитлера? Как вы думаете? Но вот Гитлер в этом смысле для немцев был даже менее страшной фигурой, чем Ленин для народов России. Так вот, второй момент – это то, что на каждом шагу стоят памятники Ленину, Ленину в мавзолее, улицы Ленина, площади Ленина, субъект Федерации Ленинградская область, его подручные типа Свердлова, Кирова, Калинина, Калининградская область, Свердловская область, Кировская область, все же это на каждом шагу. Люди ведь привыкли считать, что если кому-то стоят памятники, в честь кого-то названы улицы и площади, это хорошие люди, это люди, на которых призывают равняться. Поэтому тоже происходит операция сознания, при том, что правда о Ленине и вообще о большевиках скрыто. О ней почти не говорят, в школе о ней не учат, а монументальная пропаганда вся говорит о Ленине как положительном персонаже, вплоть до мавзолея на Красной площади. Люди, естественно, все больше и больше воспринимают Ленина как положительную фигуру. Вот в этом, собственно, и причина.
Как вы думаете, в ближайшее время будет ли все-таки Ленин захоронен? И как вы относитесь к этой идее?
Я не предсказываю будущее, как я знаю, что сейчас «Единая Россия» отозвала свои подписи под законопроектом о захоронении Ленина. Следовательно, видите, уже на моей памяти с начала 90-х годов или раз 20 поднимался вопрос о захоронении Ленина, всякий раз снимался. В свое время Путин сказал Касьянову, когда тот говорил, что надо захоронить Ленина, он был премьер-министром, зачем, говорит, тебе это нужно, он тебе что мешает? Понимаете, вот те люди, которые управляют Россией, они, в общем-то, они ведь выкормыши вот этой большевистской системы, это КГБ, это коммунистическая партия, для них Ленин это тот, кому они клялись верность. Имя Ленина в сердце каждом, верность партии делом докажем, помните. Так что для них это предательство их клятвы. И они боятся быть клятвы преступниками, даже подсознательно. Поэтому пока эти люди у власти, ничего не произойдет. Они могут сколько угодно раз возбуждать идеи в тяжелый момент, чтобы отвлечь людей от разговора о захоронении Ленина, никогда не захоронить его. Ну, кстати говоря, и мое личное мнение, что, понимаете, Ленин преступник такого масштаба, что просто его по-человечески похоронить на Волковом кладбище, это было бы, уж тем более у Кремлевской стены, это было бы, по-моему, слишком для него хорошо. Он сам угробил такое количество людей, и такое количество людей свалил в безымянные могилы, что с ним надо поступить так же, как поступили с миллионами российских людей в его и в сталинское время. Кремация и, как вы знаете, могила самых безымянных прахов. Вот в Донском монастыре есть несколько могил невостребованных прахов. Это вот, к сожалению, пепел тех людей, которые были расстреляны в НКВД и потом сожжены ночью в Донском крематории. И вот я думаю, что к этому пеплу надо добавить пепел Ленина, и все. Он будет один среди них. И на этом поставить точку.
Это был историк Андрей Зубов. Дискуссии о возможном выносе тела Ленина из мавзолея и его захоронении ведутся с конца 80-х годов прошлого века, активизируясь в преддверии дня рождения 22 апреля и даты его смерти 21 января. В начале 2016 года президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, некоторые идеи Ленина привели к разрушению исторической России. В то же время, говоря о возможном перезахоронении вождя, он призвал подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не расколоть российское общество. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В Петербурге скончался журналист Николай Андрущенко, найденный месяц назад на улице с травмой головы. 73-летний соучредитель газеты «Новый Петербург» находился в коме и умер, не приходя в сознание. В начале 90-х он был знаком с Владимиром Путиным и не раз критиковал президента. Интервью с ним стало частью фильма «Who is Mr. Putin?». Главный редактор «Нового Петербурга» Денис Усов рассказал, что неизвестные требовали от журналиста документы, связанные с публикациями, большинство из которых были посвящены неэффективной борьбе с коррупцией.
Тут, наверное, имеет смысл внести ясность. Дело в том, что 9 марта он просто был обнаружен на улице с черепно-мозговой травмой в бессознательном состоянии. Поэтому все, что там происходило вот до этого, к сожалению, установить невозможно. И, насколько я знаю, полиция не занималась какими-либо расследованиями. Во всяком случае, к нам в редакцию с такими вопросами они не приходили. А буквально за неделю, за две до этого события, как раз вот на него и было совершено нападение, когда неизвестные подкараулили у него дома, значит, избили его и требовали предоставить им какие-то документы, связанные с его последними публикациями, касающимися его расследования. Но он как бы им сказал, и нам говорил, что у меня никаких документов на этот счет не было, потому что ту работу, которую он проводил там со слов, ему документы не передавались, хотя он лично какие-то там материалы видит. В общем, ему даже и отдать-то вот этим нападающим было нечего. Там вот такая вот ситуация. Что уже произошло 9-го, к сожалению, никому не известно, потому что его нашли прохожие в таком виде, и больше он вот в сознание не пришел. И вот прошло больше месяца, он скончался.
А с чем связано вот это дело, это расследование, которым он занимался?
Понимаете, дело в том, что Степаныч, он достаточно скрытно всегда вел свои расследования и готовил свои материалы, что фактически никто из коллег даже толком не знал, чем он там занимается, с кем встречается. И известно лишь, что вот те люди, которые вот на него напали тогда, они требовали от него документы, которые мог передать некий генерал Пантелеев, с которым он и общался вот на тот момент, когда готовил вот эти вот публикации, генерал МВД Пантелеев. Все, что можно сказать определенного. Редакция пыталась вот после этого события как-то разыскать этого генерала, с кем он общался. Я имею в виду после вот того первого нападения, когда его избили, даже публиковали объявление в газете, чтобы этот генерал опять появился на связи, но оказалось, что это сделать невозможно. То есть его нет, и нигде его не нашли.
Ну, то есть Николай Степанович даже не намекал вам о том, там, о чем будет его следующий материал?
Насколько я понимаю, от него как раз-таки требовали материалы по тем публикациям, которые у него уже были сделаны, я думаю, а не те, которые там он планировал делать.
О чем он писал? Что он расследовал?
Ну, вот, во всяком случае, вот эти вот последние материалы, как, с которыми можно как-то связывать эти нападения, они касались, насколько я могу судить, там, некоторых аспектов взаимодействия высокопоставленных чиновников МВД и ФСБ, то есть скорее о конфликтах, которые у них там возникали, и на почве чего вот там вот могли каким-то образом сходиться интересы.
Ну вот кроме того нападения, о котором вы нам рассказали, были какие-то еще угрозы в адрес Николая Андрущенко? Поступали какие-то угрозы, может быть, в его адрес, в адрес вашей редакции?
Нет, никаких угроз в адрес редакции за последние годы совершенно точно не поступало. Издание, потому что достаточно аккуратно старается вести свою журналистскую деятельность, потому что, ну, в общем, с нами легко разобраться, совсем легко. Мы вынуждены быть аккуратными.
Вы будете настаивать на возбуждении уголовного дела по факту смерти Николая Степановича Андрющенко? Ну, или все это уже бесполезно?
Понимаете, в чем дело? Ну, вот это вообще никому не нужно. То есть у нас, знаете, средний возраст сотрудников редакции 80 лет, наверное, да, там все ходят еле с палочками, просто уже некому этим заниматься, в общем, дело. Для него такая ситуация. А, видите, мы знаем, что правоохранительные органы ведь сами по себе-то не работают, поэтому надеяться, что кто-то там что-то проведет, какое-то расследование, до чего-то там они докопаются. Тем более, что Андрущенко сам был человеком достаточно сложным, и, конечно же, его там ненавидели в этих структурах, поэтому говорить, что кто-то там может быть заинтересован в каком-то принципиальном расследовании, совершенно бесполезно.
Читала, что он пришел в журналистику из науки, он занимался физикой до того, как прийти в газету, а вот это как-то отложило отпечаток на его работу в этой сфере, вот то, что он раньше занимался наукой.
Не, ну, наверное, у технарей несколько иной взгляд на готовку текста, но у него, у Андрущенко все-таки был достаточно самобытный такой вот стиль изложения материала. Не знаю, я бы не стал говорить о какой-то специфике, уж такой серьезной.
Что, а каким он был человеком, вот каким он вам запомнится?
Он был чрезвычайно сложный человек, и нельзя сказать, что он там был какой-то душкой такой замечательный. Нет, своеобразный человек, с которым трудно было соглашаться по очень многим вопросам, за исключением вот его вот этих правдивых принципиальных публикаций. Пожалуй, отлично у меня с ним были общие точки соприкосновения, только связанные с его вот таким подходом к журналистике и больше ни с чем. Во-первых, он всегда совершенно открыто утверждал, что в советские времена был агентом БНД, западно-германской разведки. У него даже был там псевдоним Степан Разин, и вот он как агент влияния работал там против каких-то советских коммунистических структур. Да, но вот, но так как наша газета, в общем-то, объединяла людей совершенно разных, диаметрально противоположных взглядов, то это давало возможным не находиться в дружеских отношениях с теми людьми, кого, например, я бы относил к категории идеологических врагов. Ну, предположим, так, что я могу вам ответить.
Главный редактор «Нового Петербурга» Денис Усов. Публицист Александр Скобов в интервью «Радио Свобода» сказал, что считал Андрущенко своим идеологическим и политическим противником, но уважал за критику власти.
Я не являюсь постоянным читателем его газеты «Новый Петербург». Эта газета не моя идеологически, но просто я знал, что он со своих позиций, совсем других, чем у меня, но является критиком существующей власти, то он старается разоблачать ее преступления, ее какие-то нечестности. И, конечно, в этом плане он давал поводы власти его не любить очень сильно. Факт, что нападение было, что оно было связано с его профессиональной деятельностью и с его общественной гражданской позицией, это очевидно. И его смерть, конечно, связывает естественным образом вот с этим нападением.
Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.